узница башни или краткий, но прекрасный путь трех мудрых. Узница башни. Из записок Джона Хэмиша Уотсона. Глава первая. Пакетбот входил в бухту Сен-Мало, словно в разинутую пасть библейского Левиафана. Вереница каменистых островков, увенчанных старинными фортами, была похожа на оскаленные клыки, готовые сомкнуться и раскусить наш маленький пароход. Шпиль городской колокольни, высунувшийся из серого тумана, походил на острое жало. Я стоял на палубе, озирая этот негостеприимный ландшафт, и ежился в своем пальто из плотной, пропитанной каучуком ткани. Было сыро, промозгло, ветер швырял в лицо соленые брызги. Тусклый день, забрезживший всего какой-нибудь час назад, казалось, спешит побыстрее закончиться. А день, между тем, был необычный. Самый последний в году, а может быть и в столетии. На сей счет у нас с Холмсом мнения разошлись. Сколько я ему не доказывал, что весь следующий год тоже будет относиться к 19-му столетию, он остался при своем суждении. «С 1899 годом старая эпоха заканчивается», — говорил Холмс. 1800 — это Байрон и Наполеон, кринолины и лорнеты, сивильский цирюльник и правь Британия. С 1 января начнется эра 1900, и в ней все будет иначе. Уж в этом-то он был определенно прав. Из задумчивости меня вывела реплика Холмса, стоявшего рядом и с видимым удовольствием втягивавшего холодный воздух.
«Признаться, я рад, что мы сбежали из Лондона. Терпеть не могу новогоднюю ночь. Самый отвратительный момент года, еще хуже Рождества. Даже преступлений не совершается. Злодеи, как правило, сентиментальны, любят посидеть при свечах у накрытого стола и попеть сиропными голосами про трень-брень колокольчики». Он тяжко вздохнул. «Знаете, Отсон, я никогда не чувствую себя таким одиноким, как в Новый год. Запираюсь у себя, гашу свет и пиликую на скрипке. В прежние времена на помощь приходил опиум. Однако с тех пор, как вы научно доказали мне вредоносность воздействия алкалоидов на аналитическую функцию мозга, я лишился единственной возможности хоть на время сбрасывать с себя постылые путы земного притяжения. Вы только посмотрите, какой славный вид!» — воскликнул он. И я лишний раз подивился, как причудливо сочетаются в этом человеке неукоснительная рациональность мысли и абсолютная непоследовательность настроений. Вид серого города, сливающегося с пепельным морем и с небом, того же безжизненного оттенка, отнюдь не казался мне славным. Это была крепость, высеченная в скалах небольшого острова. Из-за мрачных стен, подножия которых бились волны, торчали крыши тесно сгрудившихся домов. Их мокрая черепица блестела, словно чешуя дракона. Возможно, летом в хорошую погоду Сен-Мало смотрелся более приветливо, но в хмурый декабрьский день город выглядел довольно зловеще, и у меня вдруг сжалось сердце. То ли от странного волнения, то ли от недоброго предчувствия, я и сам толком не понял. «Я не знал, что Сен-Мало стоит на острове», — небрежно сказал я, осердившись на собственную впечатлительность. «Мужчине 47 лет, всякое повидавшему на своем веку, она не к лицу. К тому же я неоднократно имел возможность убедиться, как мало доверия заслуживают эти так называемые прозрения, обычно вызываемые перепадом артериального давления или несварением желудка.
Это полуостров, Уотсон. Он соединен с материком узеньким перешейком. Неприступнейшая крепость, которую мы, англичане, на протяжении веков тщетно пытались взять штурмом», — тоном заправского лектора стал рассказывать мой друг. «Здесь находилось гнездо дерзких корсаров, грабивших неприятельские суда по всем морям и океанам. Они называли себя не французами, а малуанцами, совершенно особой нацией, которая не признает никакой власти, кроме Бога и удачи. Вы знаете, что такое черный юмор?»
«Декадентское направление в литературе весьма неприятное», — ответил я, имея все основания полагать, что уж в чем, а в изящной словесности я гораздо осведомленнее Холмса. «Это когда страшное оборачивают смешным».
«Вот-вот. Сен-Мало можно считать родиной черного юмора».
«В самом деле?» Глядя на угрюмые бастионы бывшего корсарского логова, Поверить в это было непросто.
Довольно посмотреть на имена здешних улиц. Одна из них называется «Танцующий кот». В XVIII веке наши соотечественники, пытаясь захватить город, устроили у его стен грандиозный взрыв, от которого морская вода поднялась вверх на сотни метров и обнажилось дно. Поразительным образом в городе никто не пострадал, кроме некоего кота, которого несколько раз перевернуло взрывной волной и расшибло в лепешку. А вон там, слева от собора, расположена улочка, на которой в 17 столетии погиб один влюбленный капитан. Ночью выходить из домов строго-настрого запрещалось. На улице выпускали свирепых сторожевых псов, натасканных бросаться на людей. Но храбрый капитан решил рискнуть. Отправился на свидание и был разорван собаками на куски. Боккаччо сочинил бы об этой печальной истории слезливую новеллу. Шекспир написал бы трагедию. Малуанцы же увековечили память злосчастного Ромео на свой лад. С тех пор этот закоулок называется «Улица толстой лодыжки». «Господи, Холмс!» — воскликнул я. «Я не устаю поражаться. Сколько самых невероятных сведений хранит ваша память. Вплоть до названия улиц в провинциальном бретонском городишке». Он ответил мне не сразу. А когда заговорил, то глядел куда-то в сторону, где виднелись смутные очертания пустынного берега. «Вам известно, Уотсон, что моя бабка была француженкой. Неподалеку отсюда находилась ее вилла, так что я знаю эти места. Однако мы причаливаем. Вы уже уложили свой чудесный чемодан?»